Петербург вчера, сегодня, завтра. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Мария. У микрофона Ольга Терешина. В эфире передача «Петербург. Вчера, сегодня, завтра». Это передача, в которой я знакомлю вас с интересными событиями и интересными людьми нашей северной столицы.
Вы слушаете программу из архива «Радио Мария».
Сегодня у нас в гостях совершенно необыкновенный человек, и в этом вы убедитесь, я надеюсь. Аполлинария Аврутина, писатель, член Союза писателей России, переводчик, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Восточного факультета, факультета свободных искусств и наук, тюрколог, насколько я понимаю. Но, словом, если я чего-то не назвала, Полина, поправляйте меня смело, потому что я, как сказать, не вполне знакома с вашим творчеством, но знаю, что оно очень обширно. Скажите, сколькими языками вы владеете?
Ой, как часто мне приходится отвечать на этот вопрос.
Конечно, но это, знаете, это у меня внутренняя такая зависть. Я думаю, боже мой, вот знаешь,
ну, вот, наверное, чтобы никого не шокировать наших радиослушателей, я скажу так, что владею я многими языками, но пользуюсь активно я двумя. Это турецким, конечно же, и английским. С турецкого я перевожу и вообще думаю на нем и живу с этим языком. Ну, английским просто пользуюсь как рядовой обыватель, как все мы, наверное, так. Ну, и, конечно же, поскольку я тюрколог, то в той или иной мере все тюркские языки и общепринятые европейские языки, в общем, наверное, как-то мне доступны. Но мне всякий раз неловко отвечать на этот вопрос, потому что всегда любому филологу и любому лингвисту вопрос владения иностранными языками кажется настолько очевидным, что какое-либо изумление, которое вызывается, так сказать, у слушателя, у собеседника, всегда вызывает ответное недоумение. Ну как же так? Ну что же здесь такого? Ну, чем больше языков знаешь, тем легче учить следующий. Вот. И когда каждый мой очередной собеседник, задавая этот вопрос, слышит мой ответ с краткими комментариями, мне в свою очередь тоже делается неловко.
Понятно. Ну, тогда начнем с детства. То есть в детстве Полина Аврутина решила стать востоковедом. Или как?
Совершенно верно. Практически в детстве. Часто рассказываю забавную историю, которая является совершенно реальной. Я часть своего детского времени проводила в Крыму, где у нас была дача в городе Евпатория. И через море, через все пограничные препоны, заслоны и кордоны прорывалась периодически турецкая музыка. И прорывался вот этот вот безумно красивый азан, призыв к молитве. Более того, как и во всех крымских городах, Евпатории, естественно, были татарские мотивы всякие, османско-татарские. Ну и в частности, вы, наверное, слышали, что в Евпатории сохранилась мечеть Мимара Синана знаменитого.
Конечно, там была.
Да, как-то это все сложилось в общее целое. И вот эти вот мотивы, и вот это вот ожидание чего-то сказочного, что находится за морем, и что невозможно увидеть никогда, потому что это какая-то терра инкогнита, какая-то сказочная земля за семью морями. Мы себе тогда представить не могли, что мы когда-то туда будем каждую неделю летать. Вот. Это все притягивало. А потом, когда я была, кажется, в классе в пятом, я сейчас точно не помню, да это не важно, по телевизору показали ставшим страшно популярным фильм «Птичка певчая».
Конечно, «Королёк, птичка певчая»,
да, Сайдан Шенер. Все влюбились в этот фильм. Я помню, мы на переменке соревновались с одноклассницами, кто же точнее подберет мелодию из этого фильма на фортепиано.
Конечно.
Да, представить сверстницам. И как-то я начала читать после «Королька», которого мне практически тут же презентовали в переводе Печенёва. Я начала читать то, что было переведено на русский язык из турецкой литературы, и влюбилась в красивую звучность имен, в красивую, так сказать, поэтику городов, названий каких-то, так сказать, картин Средиземноморья, в общем, во все вот эти вот красоты Турции, которые сейчас нам так доступны. И когда я поступала в университет, я шла совершенно нацеленно, целенаправленно на тюркскую филологию, Потому что у меня было совершенно прямое намерение, я хочу переводить Ришата Нури Гюнтекина на русский язык. Хотя многое уже было переведено на тот момент. Я всем своим репетиторам так и сказала: ребята, я хочу переводить, мне вот надо переводить. Я буду этим заниматься. И что вы думаете? Потом-то, конечно, эта детская мечта забылась, потом наступили другие проблемы и другие обстоятельства, но когда я в конце концов стала литературным переводчиком, мне в определенный момент времени предложили сделать новый перевод «Птички певчей». То есть круг замкнулся. С этой мыслью я поступала в университет, что я хочу еще раз перевести «Птичку певчую». Но, во-первых, я тогда была занята каким-то очередным романом Памука, а во-вторых, я сравнила существующий перевод Печенёва с тем, который могу сделать я. Я поняла, что лучше уже не сделать. Все привыкли к этому переводу, и вот лучше уже не сделать. Вот идеал уже найден в этом, так сказать, в этой скульптуре, идеал уже высечен. Получше мне лучше не сделать. Я честно написала издателям, что давайте вы лучше пересдадите Печенёва, это будет честнее. Так они и поступили, но вот как бы то ни было, такое предложение поступило, так что отчасти круг замкнулся. И, наверное, да, моя мечта вот детская, юношеская, таким образом реализовалась. Не зря говорят, что мы запускаем какие-то мысли во Вселенную, они потом к нам возвращаются.
Безусловно, я тоже так считаю. Вот когда ты изучаешь чужой язык, ну, в данном случае язык, как это сказать, не славянский, более того, не европейский. Для меня все же не европейский. Тут вопрос спорный насчет Турции, Европа это или не Европа, но так или иначе ты погружаешься в чужую культуру и в чужую религию, насколько я понимаю. Ну а нам, генетически людям с христианским сознанием, довольно-таки необычно и трудно, как мне кажется, постигать. Даже язык, он напрямую связан с религией, и в частности вот с исламом. Я знаю, что вы католичка. Прихожанка храма Святой Екатерины на Невском проспекте. Как вы проникаете? Вы знаете, как писатель Дмитрий Орехов, который тоже написал прекрасный совершенно роман и изучил совершенно чуждую ему культуру и религию. Вот мне интересно, как у вас это все складывается?
Мне кажется, что язык – это в первую очередь, конечно же, не религия, то есть не всегда религия. Вот, например, арабский язык – это, да, это, конечно, ислам. Потому что арабский язык, да, и арабский алфавит неразрывно связан со священным, да, словом, ниспосланным Аллахом на землю, со священным Кораном. Но турецкий язык – это в первую очередь не ислам, это в первую очередь своя картина мира. И тут я, конечно, сейчас могу пуститься в долгие лингвистические рассуждения о сознании, языковом сознании носителя агглютинирующих языков, но не буду этого делать. Скажу только вот, что когда я учила язык, я ощутила то, чего я никогда не испытывала с другими языками. Я практически сразу начала думать на турецком языке и запоминать слова с первого раза. То есть каждое слово, каждое новое слово моментально вызывало у меня ассоциации и ложилось на ассоциацию. Мне достаточно было увидеть его один раз, чтобы сразу запомнить это новое слово. И по сей день именно так. Я часто... Многие люди, изучая иностранный язык, слова запоминают не сразу. Второй момент. Безусловно, когда переводишь книги, ты должен влезть в голову автора, будь она мужской или женской, или детской, или еще какой-либо, и, поместившись в его голове, увидеть мир его глазами, соответственно, получить, взять себе его картину мира и сделать ее своей, но так, чтобы не было никаких искажений. И в этом плане, когда ты переводишь с восточного языка, с языка носителей восточной, в первую очередь, исламской культуры, ты, конечно же, стараешься смотреть на мир глазами, допустим, мужчины-мусульманина, либо женщины-христианки, либо женщины-иудейки, я сейчас просто вспоминаю своих авторов, либо мужчины-атеиста, давно умершего и жившего в 70-е годы, либо также атеиста, но влюбленного в европейскую культуру. То есть ты переживаешь то, что, наверное, отчасти переживала пушкинская Татьяна, когда изучала характер Евгения Онегина по заметкам на полях книг в его библиотеке. Я стараюсь узнать своего автора как человека, как создателя, как творца, да и просто как личность со своими проблемами, со своими сомнениями, со своими слабостями по его книгам.
Только? Или вы изучаете подробно биографию и все прочее? Нужно ли это? Дает ли это что-то?
В чем дело? Когда когда автор современен, и, слава богу, жив-здоров, я с ним стараюсь познакомиться и подружиться, пообщаться.
Если.
А если нет, то изучение официальных биографий ничего не дает. Как правило, они все скупы, потому что дело это недавнего прошлого относительно недавнего прошлого. Я стараюсь найти людей, которых близко знал его или его родственников, или его друзей. И это мне помогает. Но это, опять-таки, не первый пункт программы. Я стараюсь понять автора по его тексту, потому что текст, как правило, говорит об авторе все.
Ну, тексты тоже разные у одного и того же автора. Может быть, одна книга, которая сделает ему биографию и кучу мусора. Ну, так.
Я не это имею в виду. Я имею в виду вот что. Я приведу пример, чтобы мои слова были яснее, казались яснее. Я как-то переводила книгу, в которой автор постоянно обыгрывал тему рака. Как-то эта тема его просто не отпускала. Причем он в одной главе писал о раке как о земноводном, в другой главе он писал о раке как о болезни, в третьей главе он писал о каком-то волшебном острове, на котором вдруг сама собой стала прибавляться земля, да таким образом, что стала засыпать людям дома, огороды, и, в общем, в конце концов засыпала всех заживо их похоронив. Было ясно, что эта тема человека как-то не отпускала и терзала. Я сравнила даты написания, даты работы над этой книгой с его биографией, увидела, что, в общем, на момент написания книги он был себе жив, здоров, писал эту книгу. Все было хорошо, как бы. Умер он, по-моему, 12 или 15 лет спустя, я не помню сейчас точно. Когда я познакомилась с одним из его студентов, близко друживших со своим научным руководителем, там, где жил этот человек, я узнала, что когда он работал над этой книгой, умер от рака кто-то из его близких друзей. И эта смерть настолько потрясла его, что в конце концов он сам пострадал тоже от этой болезни. Вот. Поэтому книги, конечно, говорят много. Лично для меня многие книги просто являются таким учебником по художественному письму. Я вижу книгу, и вообще, когда я начинаю переводить, я стараюсь, как ребенок, сначала разобрать конструктор полностью до деталей, чтобы увидеть, как он собран, из чего он собран, а потом собрать опять. Но правда, конечно, бывает так, что не все детальки находят свое место, от чего-то приходится отказываться.
Интересно. Для меня вообще таинство перевода, оно непонятно. Даже переводы Шекспира, предположим, их есть у нас как минимум три, да, и они все настолько разные. И я как актриса, просто зная этот материал, понимаю, что практически может поменяться чуть ли не смысл. Я уж не говорю о том, что совершенно другие акценты.
Но поэтический перевод – это вообще отдельная статья. Ты, по сути дела, пишешь такое же точно стихотворение, в котором ты должен сохранить, во-первых, музыку и ритм этого стихотворения, чтобы был узнаваем оригинал, а во-вторых, весь набор образов, заложенных автором, и это, конечно, очень сложно.
А приходилось заниматься поэтическим переводом?
Я регулярно занимаюсь поэтическим переводом. Более того, я начинала как поэтический переводчик. И даже некоторое время назад получила какую-то премию за любимое свое стихотворение. Оно очень красивое стихотворение. Сабахатина Али, называется «Кипарис». Сейчас перевожу и хочу выпустить книгу автора по имени Атаол Бехрамоглу. Это самый известный в Турции русист, который переводит Александра Сергеевича Пушкина на турецкий язык. Он приезжал в апреле этого года, и мы с ним выступали в Пушкинском доме на Мойке, в музее Пушкина на Мойке 12. И переводит он замечательно наши русские стихи на турецкий язык, а я вот перевожу его турецкие стихи на русский язык и хотела бы, в общем, выпустить его книгу в России.
А вот читая русский перевод, точнее, не русский перевод, а турецкий перевод Пушкина, по-другому воспринимается? Мне просто очень интересно.
В том-то все дело, что нет. Это признак хорошего перевода. Если перевод хороший, то ты оригинал узнаешь в любом случае по ритму и по музыке.
То есть получается страшная штука совершенно, что переводчик, он должен как можно больше умерить свою индивидуальность, собственное чувство.
Совершенно верно. Что-то в этом есть от вообще восточной, от мусульманского искусства, от восточной миниатюры. Да. Художник должен умерить свою индивидуальность. Он должен повторить оригинал, повторить какой-то шаблон, заранее выданный ему.
Что какая-то героическая работа. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас Аполлинария Аврутина. Сейчас сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир. Признаюсь, меня тоже всегда завораживала восточная романтика с тех пор, как я прочитала в детстве Соловьёва «Хаджана Середины», в особенности продолжение его, которое он написал после, насколько я понимаю, после лагеря, после отсидки. У него совершенно другой глубокий философский смысл с кучей притч и всего прочего. И когда я впервые поехала в восточную страну, в арабскую, у меня был какой-то такой бешеный восторг и узнавание. Я как будто бы все это вот из запахи
что-то
и
хорошо знакомое с детства, да. Что-то сказочное.
У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Это Татьяна Ефимовна.
Здравствуйте, Татьяна
Ефимовна. Я восхищаюсь вами, вот где вы не принимаете участие, там все так интересно и необыкновенно. И мне приходилось переводить, правда, технические переводы, потому что я еще патентовед, и получалось по мере того, какие, с кем мы заключали лицензию, в общем-то, приходилось переходить с языка на язык, но отнюдь не литературный. Но, так сказать, вот это вот, конечно, все это осталось в душе. И просто громадное спасибо за вашу гостью, за то, как, с каким интересом, с какой сердечностью она все рассказывает. Всех вам, Боже, глаз, благ, счастья и здоровья. Буду слушать вас. Спасибо вам.
Спасибо большое за такой теплый звонок.
Большое.
Я напомню, что вы нам можете позвонить. Наш телефон 318-3303. Мы будем рады. Я вот еще о чем хотела спросить. Одно дело переводить, другое дело писать самой. Полина, хотелось... Будете?
И буду, и пишу, и стихи писала в юности. Сейчас стихи сама не пишу, только перевожу. Почему-то ушла эта потребность. Пишу много, но не спешу никому показывать, хотя многие мои знакомые просят и попубликовать, и все. Пишу сейчас роман, но не хочу торопиться, потому что, к сожалению, в наше время цифровых технологий, когда писатель каждый 0,5.
Да, это по переписи населения, мы тут обсуждали.
То есть пишут просто все, и у каждого футболиста есть свое собрание сочинений. Мы тонем в океане букв, цифр и слов. И я вспоминаю известный тезис: если можешь писать, не пиши. Я пока стараюсь себя придержать. Ну, то есть, если Господу Богу будет, так сказать, угодно, чтобы это появилось, увидело свет, и как-то кем-то было замечено и осталось во времени, то в свое время это появится, проявится и будет дописано. Если нет, то нет. Я к этому совершенно спокойно отношусь. Я счастлива тем, что я уже делаю. Вот. Но, безусловно, историю свою я закончу, покажу своим друзьям-писателям, особенно вот Илья Байшов ждет, чтобы я показала ему свой роман. Мы с ним о втором уже сюжете говорили. Но пока я с этим не тороплюсь. Посмотрим. Время покажет.
Ждем с нетерпением. У нас есть еще телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да?
Ну, я хотела, во-первых, спросить, как отчество наши уважаемые гости?
Сергеевна.
Аполлинария.
Аполлинария Сергеевна.
Сергеевна, спасибо. Аполлинария Сергеевна, вот вы изучаете турецкий язык, связаете турецкий язык хорошо, а знаете ли вы какой-нибудь язык из наших, ну, бывших советских, вот, среднеазиатских республик, может быть, узбекский, или таджикский, или туркменский? А если да, то скажите, пожалуйста, как будет, как сказать по-туркменски «Христос воскрес»? Спасибо за внимание.
Дело все в том, что обязательная программа подготовки выпускника Восточного факультета включает в себя следующие языки. Это немецкий, французский, английский, и арабский, персидский и языки по специальности. Я имею в виду сейчас студентов-ближневосточников. Соответственно, тюркологи разговаривают по-английски, по-немецки, по-французски. И, по крайней мере, читают и переводят. Да, вот помните, как раньше, степень владения языком. Читаю, да, перевожу со словарем.
Да, да.
Вот. И, соответственно, тюркские языки. Турецкий наш родной, по всем остальным тюркским языкам у нас в разное время были те или иные курсы. Что мне сейчас страшно помогает в нашей непростой петербургской жизни, когда, так сказать, нужно проконтактировать с выходцами из Средней Азии, я с удовольствием перехожу на какое-то подобие, так сказать, их родного языка и всегда встречаю радушный прием. Мне это страшно помогало в разных жизненных ситуациях. Иногда случались курьезы. Нередко расскажу смешной случай. Как-то шла по улице, и сзади два азербайджанца обсуждали детали моей фигуры. Пришлось повернуться им и задать пару вопросов на их родном языке. И, в общем, потом умирать от смеха, глядя, как они убегают. Так что...
То есть корни едины, да, получается?
Конечно, да, это родственные языки. Ну, таджикский, естественно, это язык, который относится к иранской группе языков, а туркменский, конечно же, узбекский, татарский, азербайджанский, это тюркские, тюркские языки, поэтому, в принципе, да. Вот я лишний раз поблагодарила провидение, родителей, судьбу, что я тюрколог, что мне так удобно жить в нашей многонациональной, мультиконфессиональной среде. И, в общем, я пользуюсь своими знаниями едва ли не каждый день.
Ну как насчет по-туркменски «Христос воскрес»?
Вы знаете, я подозреваю, что этой формы нет, по крайней мере, мне сейчас не сообразить, потому что по-турецки, ну, во-первых, «Христос». Я не буду сейчас, наверное, терять наше время, но, по крайней мере, на всех восточных языках и в любом восточном переводе Библии, будь то арабский или будь то турецкий, Бог – это Аллах. Поэтому, безусловно…
Не все так просто.
Да, Аллаха мы здесь вспомним в этой ситуации.
Понятно. И для нас, для христиан, будет несколько иное звучание.
Поскольку это мусульманская культура, то этой формы может, эта форма не столь, так сказать, распространена и не столь популярна, как… какие-то формы, связанные с пожеланиями или поздравлениями на мусульманские темы.
Интересно. Ну, а что касается религии, все-таки ислам – это религия молодая.
Относительно молодая.
Ну, относительно христианства все-таки моложе, да?
Конечно.
Или относительно иудаизма.
Да.
И для нас, насколько я понимаю… То есть, сколько я слышала всяких заблуждений относительно ислама, и сколько я их сама имею, я полагаю, что для нас это темный лес, мы совершенно не знаем ислама. Но, насколько я понимаю, вы так или иначе к нему приближались и изучали.
Вот мы на факультете свободных искусств и наук работаем над вопросом, чтобы ислам не казался темным лесом.
И таким страшным.
Да, да, не казался таким страшным, а чтобы не возникало в нашем национальном и мультиконфессиональном обществе исламофобии, и чтобы все люди знали, и наши студенты, что не надо бояться того, чего не надо бояться. И у страха глаза велики. На самом деле, ислам – это одна из трех авраамических религий. Я не хочу прослыть еретичкой в рядах собратьев-католиков, но я считаю, что как и иудаизм, так и христианство, так и ислам по большому счету повествуют нам об одном и том же, потому что священная история продолжается в трех священных писаниях. Естественно, Коран – священная книга, естественно, как и Библия, как и Тора, да, как и Ветхий Завет. И своим студентам я говорю то же самое. Меня очень радует, что наши группы подчас тоже многонациональные, и студенты, среди моих студентов есть как атеисты, так и верующие люди, как православные, так и католики, так и иудеи, так и мусульмане. И вот работать в этой среде, сравнивая религии, я стараюсь именно сравнивать, да, какие-то моменты в христианстве, какие-то моменты в иудаизме, какие-то моменты в исламе, объясняя, что не надо не бояться друг друга, не ненавидеть друг друга, что здесь нет хороших или плохих, что это выбор каждого человека, во что ему верить, и в какой форме молиться, и в какой одежде ходить, и что есть. В общем, то, чего не надо бояться. Бояться надо плохих людей.
Которые
есть в разных религиях, в разных культурах. Бояться надо плохих людей. А хорошие люди, они везде хорошие люди. И об этом надо помнить.
Ну что, тогда личный такой вопрос. А чего боитесь вы?
Наверное, я боюсь за своих близких.
Страх потери?
Страх потери, страх того, что мои близкие будут страдать. Вот, пожалуй, этого я боюсь.
А что такое счастье для вас вот в данный момент времени?
В данный момент времени счастье для меня – это моя работа в первую очередь, это мое творчество в первую очередь, ну и моя семья.
А если бы была возможность такая гипотетическая взять и прожить другую жизнь, чем бы вы занимались в этой другой жизни?
Тем же самым.
Вы счастливый человек в этом смысле? Абсолютно.
Да. Я бы всегда хотела быть в любой жизни преподавателем университета.
Вы любите людей?
Да.
Хорошо, прекрасно. Я только рада. Я напомню нашим радиослушателям 318-3303 наш телефон. Если у вас какие-то вопросы возникают, то вы нам звоните обязательно. Ну, насколько я понимаю, у вас очень много друзей писателей. Есть ли среди писателей какие-то люди, которых вы можете порекомендовать? Я имею в виду, конечно, книги которых вы можете порекомендовать. Ну, у нас их много, но, опять же таки, что-то нам ближе, да, вот мы только перед эфиром обсуждали, что кто-то из писателей нам близок, кто-то все-таки, несмотря на личные отношения, нет.
Ольга, я как человек, который занимается лингвистикой, я часть литературоведения, всегда с интересом смотрю на наших с вами многих общих друзей и иногда с недоумением слушаю коллег-литературоведов, потому что когда изучают то или иное направление тех или иных писателей, их изучают как вот фундаменталистов, участников «Новой волны», тра-та-та-та-та, совершенно забывая о том, что это были милые, замечательные, веселые люди, которые любили собраться хорошим летним или зимним вечером в узком кругу и в разных обстоятельствах и как-то что-то обсудить, которые жили друг с другом, в контексте друг друга, которые друг на друга неотвратимо влияли. И когда, да простят меня коллеги литературоведы, ученые, занимающиеся историей литературы, рассуждают о том или ином направлении, о тех или иных моментах творчества писателя, о том, что кто-то там создал свой симулякр, кто-то там создал свою маску писательскую, читательскую, совершенно не замечая, как и чем жил этот человек, не зная по объективным причинам, потому что невозможно знать, в кого был влюблен Шекспир, да, и почему он так писал.
И был ли Шекспир,
в принципе, да, или кто-то другой. Поэтому, говоря о наших друзьях-писателях, да всех, я вообще люблю всех наших петербургских читателей, да и московских писателей, да и московских тоже. Обожаю всех наших друзей-фундаменталистов, обожаю всех наших друзей, вот того же Валеру Айрапетяна, Вадима Левенталя, да, всех.
Крусанова,
Сикацкого, Байшова, Носова, да, в общем, всех, да, всех наших Басырова, да, всех наших замечательных друзей. Воспринимаю именно их, наверное, в первую очередь как друзей, потому что как
известных
русских
писателей. Я тоже думала об этом. Хотелось бы сначала прочитать книги, а потом бы с ними познакомиться,
да? Это невозможно.
Невозможно уже.
Потому что мы уже, да, всех знаем хорошо.
Да, это интересный момент, потому что когда ты автора не знаешь, то у тебя остается какая-то загадка. Когда ты знаешь, у тебя как-то вот с одной стороны объемнее.
Ты еще знаешь всех его персонажей, что хуже.
Да, согласна. Ну, а вот если, что касается, ну, классики, не классики, ну вот что вы читаете в свободное, что называется, от работы время, если мы отложим в стороночку всех наших друзей-писателей?
Честно говоря, у меня не бывает свободного от работы времени, потому что моя работа – это настолько неотъемлемая часть моей жизни, что я с именем этим ложусь и с именем этим встаю. Поэтому читаю я, да, в общем, все по списку. Я читаю литературу курсом во время учебного года, я читаю огромное количество турецкой литературы, мне присылают в большом количестве книги из Турции, различные авторы, известные не очень. Прозаики и поэты. Я читаю книги наших друзей, которые мы дарим друг другу с автографами. Я читаю что-то, что попалось на глаза в книжном магазине. Читаю все подряд. Вот. Сейчас я читаю несколько книг.
Ну, мы, наверное, все читаем несколько книг. Одна для работы, одна для души, да. Другую попросили прочитать, да. Мнение сказать.
Да, да, да. Перевожу сейчас несколько книг, заканчиваю работу. Мне хотелось бы к сентябрю сдать несколько книг. Пишу что-то, поэтому это процесс такой фрагментарный.
А еще, ну, наверняка же вы были в Турции, отдыхали там.
О, Господи, ведь я бываю в Турции иногда несколько раз в месяц.
Вот. Как вы себя там чувствуете?
Вы знаете, я
помимо свободы языка.
Я чувствую себя там дома. Я чувствую себя там дома до такой степени, что, мне кажется, сейчас наши отцы меня услышат и будут ругать. Я в прошлой жизни жила в Турции.
Понятно.
Но настолько я чувствую себя там дома, просто везде дома, абсолютно. И, конечно, отдыхать там удовольствие. Ну, всем известен турецкий сервис, турецкое море, турецкая кухня, все замечательно. Есть одно «но». Я могу сказать, что я ненавижу отдыхать там в Турции, потому что когда все нормальные люди, мои родственники, лежат 2 недели на пляже, я все эти 2 недели работаю бесплатным переводчиком.
А, скажи, попроси, да.
Это
вот
первый
спроси
момент.
У него.
А второй момент, когда ты приезжаешь, допустим, в славный город Кемер, к концу первого дня к тебе выстраивается очередь с единственным вопросом, где вы выучили турецкий язык, и были ли вы в Стамбуле? И когда ты 101-му человеку отвечаешь на этот вопрос, где вы выучили турецкий язык, и что я тюрколог, хочется уже завыть.
Да, потому что они говорят, давайте,
да, это очень тяжело, и они говорить на языке ты не можешь, они общаться ты не можешь, а от этого безумного общения ты устаешь.
А местные жители спрашивают?
Местные жители, да, обидеть ты никого не хочешь, потому что люди страшно милые, и поэтому я в какой-то момент поняла, что я хочу отдыхать в той стране, где я не знаю языка, вот в Италии, в каком-нибудь Греции. У нас в России вот где-нибудь...
Крым?
Крым, Сочи, Крым, да.
Геленджик.
Понятно. Ну, как-то где-то, в общем, где вот ты не будешь работать бесплатно. Хотя, подчеркнув, в Турции я обожаю отдыхать. И, в общем, к моему великому стыду все мои коллеги-тюркологи отдыхают вот именно в той стране. Месяц-два все проводят летом в Турции с семьями.
Да если бы я знала турецкий язык, ну разве я ездила бы куда-нибудь в другое место? Конечно, очень приятно. Какие-то нюансы языковые ты можешь узнать. И потом культура – это прежде всего язык. Насколько я знаю, 75% конечно. Своей индивидуальности без языка человек теряет.
Конечно, конечно. Да, но иногда хочется совсем уже отдохнуть, выключить мобильный телефон.
Антарктида, там
отложить
прекрасно.
Все книжки, но там холодно.
Ну, холодно. Ну, у нас тоже не жарко, мы да. люди привычные.
Но Турцию я очень люблю, я часто там бываю на различных конференциях, на различных симпозиумах, просто у друзей, писателей гощу часто в Стамбуле и в его окрестностях, тоже очень люблю навещать друзей, поэтому бываю очень часто. Турки сами смеются, что тебя когда не спросит, ты, в общем, всегда в Турции, всегда или летишь в Стамбул, или летишь из Стамбула в этот момент.
Прекрасно. Вот наше время подошло к концу. Полина, мы ждем вас в гости. Как только что-то новое выходит, приходите к нам, мы будем всегда рады. И я думаю, что наши слушатели, многие из которых прихожане храма Святой Екатерины на Невском проспекте, ну и также просто наши радиослушатели, которые, я уверена, что люди грамотные, образованные и очень интересующиеся.
Спасибо.
Очень рада познакомиться и познакомить, самое главное, вас с нашими радиослушателями. Ну, я напомню, что у нас в гостях была Аполлинария Аврутина, писатель, член Союза писателей, переводчик, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, Восточного факультета, факультета свободных искусств и наук. Также, я бы сказала, писатель, ну и, конечно же, тюрколог. То есть замечательно, очень интересно. Мне было очень интересно, и до встречи.
Спасибо. До свидания.
Этот город непрекаянных людей, принимающий бездомных так легко, не способен обогреть своих детей, потому что расположен высоко, высоко над отоплением земным, над покорностью других периферий. Он к себе суров и к жителям своим. Он не злой, но так уставший.